Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Первый человек в космосе. Весь мир следит за полетом Юрия Гагарина. Как он там? Как чувствует себя? Что видит? Что переживает?
Самочувствие продолжаю полет. Несколько растет перегрузка. Вибрация. Все переношу нормально. Самочувствие отличное. Настроение бодрое.
Голос Гагарина слушает весь мир. Голос бодрый, уверенный, спокойный. И лишь немногие знают, что это спокойствие не только результат огромной выдержки космонавта, но и черта его характера. Вот что рассказывает об этом генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин.
Мне вспоминается, что после того, как подготовка полностью к полету была закончена, вечером перед самым сном в домике космонавта, там на полигоне, подошел Гагарин и говорит: «Николай Петрович, а я, наверное, ненормальный человек». Я говорю: «Почему?» Рассмеялся. Он говорит: «Ну завтра такой день, космический полет. Я лечу, один лечу в космос, и меня это не волнует». Похлопал ему по плечу и говорю: «Иди спать, ты самый нормальный из самых нормальных людей».
Утро 12 апреля 1961 года. Космодром Байконур.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет. Это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
И вот Гагарин в кабине космического корабля. Связь с Землей только по радио. За пультом управления академик Королев. Позывной Королева «Заря-1», Гагарина «Кедр».
Я говорю один. Я в этот момент находился на одном из измерительных пунктов,
рассказывает летчик-космонавт Алексей Леонов.
Я должен был последний из советских людей вести с ним связь. Нам сообщили о времени старта. И вот эти 15 минут, пока я с ним не связался, казались для меня вечностью. С ним вели связь, промежуточная станция, но я должен был сам с ним поговорить. Первый раз человек летит в космос. Что будет, как будет, никто ничего не знал. Хотя в технику мы просто верили железно. И когда появилось изображение телевизионное, пока это смутно было, я не мог точно сказать, кто это из них, Титов или Гагарин. Готовились Гагарин и Титов. И только после того, как Гагарин назвал уже оттуда меня по имени, заулыбался, и стало видно, что это все-таки Гагарин.
Видимость отличная, хорошая видимость.
Самочувствие хорошее. Настроение бодрое, продолжаю полет. Наблюдаю некоторое вращение корабля, огрухи, осей. Сейчас земля ушла из иллюминатора взора. Самочувствие отличное.
Вы слышите? Космонавт чувствует себя отлично. Он бодр, он продолжает полет. Позади остались месяцы тренировок и упорной учебы. 5 лет спустя Юрий Алексеевич вспоминал об этой нелегкой поре.
Обживая на Земле космические корабли и ракеты, мы вникали в мельчайшие детали, чтобы четко и глубоко понять физические процессы, происходящие в приборах, агрегатах и системах во время полета. Учились мыслить отвлеченными категориями, чтобы глубже понимать сложнейшие невидимые процессы, происходящие в аппаратуре. Изучение высшей математики и механики, физики и электроники, астрономии и биологии мы сочетали со всесторонней физической и психологической подготовкой.
Вот документальная запись одного из видов такой подготовки – сурдокамера.
Доброе утро, товарищи! Сегодня 26 июля 1960 года, вторник. 4:00. Температура в камере. Первый термометр 24 градуса. Второй термометр 23 градуса. Влажность в камере 49% по первому прибору, 46% второй прибор. Все системы работают хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое.
Ежедневная физическая закалка, упорство в достижении цели, вера в свои силы помогали нам преодолевать возникающие трудности. Сложнейшая ракетная космическая техника постепенно раскрывала нам свои тайны.
Наступит время, и на историю нашего века посмотрит человек будущего. Из множества дат и имен он непременно отметит 12 апреля 1961 года, день рождения космической эры на Земле, и имя Юрий Гагарин. Люди Земли называют Юрия Гагарина своим сыном, Колумбом Вселенной. Люди Земли провожали его в космос, следили за каждым его дыханием. И вот 14 апреля 1961 года они встречали победителя космоса на Внуковском аэродроме в Москве.
Задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин.
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Наши микрофоны на Красной площади столицы.
Выступление предоставляется первому в мире космонавту, товарищу Юрию Алексеевичу Гагарину.
Мои соотечественники, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии, советскому правительству, всему советскому народу за то, что мне, простому советскому летчику, поручено ответственное задание совершить первый полет в космос. Любовь к славной партии, к нашей советской родине, к нашему героическому трудовому народу вдохновила меня и дала мне силы совершить этот подвиг. Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья, летчики-космонавты, готовы также в любое время совершить полет вокруг нашей планеты. Thank you.
Человек вернулся из космоса. Он спешит поведать людям о том, что ему удалось увидеть в заоблачной выси. Первая пресс-конференция Юрия Алексеевича Гагарина. Москва. Дом ученых.
Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первая в истории человечества проникла в космос. Хочу несколько рассказать вам о наблюдении, которое я проводил, будучи в космосе. Земля с этой высоты 175-300 километров просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах на реактивных самолетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Очень хорошо видны облака, покрывающие земную поверхность, тени от этих облаков на земной поверхности. Небо имеет совершенно черный цвет. Звезды на этом небе выглядят несколько ярче и четче. Земля имеет очень характерный, красивый голубой ореол. Этот ореол очень хорошо просматривается, когда наблюдаешь горизонт. Плавный переход от нежно-голубого цвета к голубому, синему, фиолетовому и черному цвету неба. Здесь поступило много вопросов. Разрешите мне ответить на них на все сразу. Многие интересуются моей биографией. Как я читал в газете, нашлись несерьезные люди в Соединенных Штатах Америки, дальние родственники князей Гагарина, которые считают, что я какой-то их потомственный родственник. Но могу их разочаровать. Я простой советский человек. Родился я 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место рождения – Смоленская область, Жатский район, село Клушино. Родители мои до революции – крестьяне-бедняки. Старшее поколение – дедушка и бабушка – так уже были крестьянами-бедняками. Так что я выражаю сожаление этим названным родственникам, но придется их разочаровать. Как вы оцениваете роль радиосвязи в этом историческом полете? Как слышится в космосе голос Земли? Роль радиосвязи в данном полете я оцениваю очень высоко. Эта связь позволяла мне вести постоянное общение с Землей, передавать с борта корабля информацию о работе всех систем, чувствовать постоянно поддержку нашего народа, правительства, партии, быть не одиноким в полете. Если вас, семейного человека, отца двух детей, послали в космос, значит, правительство СССР и вы были уверены в том, что полет кончится благополучно. В этом вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на слово «доверили». И я очень рад и горд тем, что мне доверили этот полет. А что все сработает и полет будет произведен успешно, в этом никто не сомневался. Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры, я тоже. Будете ли вы председатель профсоюза космонавтов? Ну, могу сказать, что это не от меня зависит. Если выберут, то да. Будут ли опубликованы снимки земной поверхности, сделанные с корабля «Восток»? На корабле «Восток» ни одного фотоаппарата и фотографирующего устройства не было. Снимков никаких не производилось, и поэтому опубликовывать нечего. Когда вам сообщили о том, что вы первый кандидат? О том, что я первый кандидат, сообщили мне своевременно. Время было достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться. Взяли ли вы с собой в космос какие-нибудь памятные предметы, например, снимки своих близких или что-либо другое? Тут также подобный вопрос есть. Был ли у вас талисман? Какой? Могу вас заверить, что ни в какие приметы, талисманы и подобного рода вещи я не верю.
Снимков никаких у меня с собой не было. Так я твердо знал, что вернусь на Землю и увижу своих родных и близких своими глазами здесь на Земле. Какое у вас жалование? Получили ли вы специальное вознаграждение за полет? Жалование у меня, как у всех советских людей, вполне достаточное для удовлетворения моих потребностей. Удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Это самая высокая награда в нашей стране.
Пресс-конференция окончена. Но люди хотят снова и снова видеть Гагарина, слышать его, знать, о чем он думает, о чем мечтает, во имя чего он и его друзья-космонавты совершают полеты в космическое пространство. Год 1963, Париж, дворец ЮНЕСКО.
Господа, совершая свой полет в космос, 2 года тому назад я стремился внести и свой вклад в науку, обогатить ее новыми данными о космическом пространстве. Мой полет, как и полеты моих друзей, советских космонавтов, был полетом мирного освоения космического пространства. Позвольте выразить надежду, что ЮНЕСКО в своей будущей деятельности также несет свой вклад в дальнейшее развитие науки, в том числе в развитие науки о космическом пространстве.
А развитие науки о космическом пространстве немыслимо без мира на Земле, без международного сотрудничества ученых. Об этом год спустя Юрий Алексеевич говорил.
Вообще, надо сказать, что международные связи советских исследователей космоса всегда были довольно широкими. Следуя миролюбивой политике нашего государства, основой которой были заложены Великим Октябрем, советские ученые всегда считали плоды своего труда достоянием народов всех стран, выступали противниками национальной ограниченности науки.
Людям Земли принадлежат результаты полетов первых советских спутников, космических кораблей, первых советских космонавтов. Людям Земли принадлежат и плоды труда того, кто указал человечеству путь к звездам, Константина Эдуардовича Циолковского. 1 мая 1935 года во время демонстрации на Красной площади страна слушала голос пионера звездных дорог.
Юные летатели, так именую я карапузов, с радиомоделями, детей у планера, юноши на самолете, их десятки тысяч у нас. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытия. Они дадут талантливых строителей первого междупланетного корабля.
Продолжает Юрий Алексеевич.
Как вы знаете, партия последовательно, шаг за шагом, начала осуществлять идеи Циолковского. Общество межпланетных сообщений, знаменитый ГИРТ, газодинамическая лаборатория, реактивный институт, вот первые кузницы советских инженеров-ракетчиков. Они сумели передать своим воспитанникам не только глубокие знания, но и беззаветную любовь к избранному делу. Именно из этих стен вышли такие крупнейшие конструкторы ракетно-космических систем, как дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик Сергей Павлович Королев.
Говорит Сергей Павлович Королев.
Надо сказать, что первый выход человека в космос – это событие в космических исследованиях, очень крупное, я бы сказал, событие, которое откроет путь большому направлению в разработке космических аппаратов и в космических исследованиях. За последние короткие годы, когда на наших глазах вот совершено столько полетов в космос, мы незаметно переходим к иному качеству. Наверное, скоро возникнет вопрос о том, что вряд ли есть смысл такие дорогостоящие системы, как космические корабли, пускать на несколько суток в космос. Наверное, надо их запускать на орбиту и оставлять там на весьма длительное время. А снабжение этих кораблей всем необходимым, также доставку и смену экипажа производить при посредстве упрощенных типов аппаратов космических, которые, конечно, должны, естественно, иметь шлюзование для того, чтобы выполнить свои функции, подстыковываясь к системе кораблей на орбите.
Вот что рассказывал Юрий Алексеевич Гагарин, выступая по радио в 1966 году.
Советская программа освоения космоса комплексная.
Она включает много различных экспериментов и на Земле, и в космосе. К ее выполнению привлечены буквально тысячи исследователей самых различных научных специальностей. Многие научные учреждения, лаборатории, промышленные предприятия. Я вот подсчитал, как росло число космических экспериментов, начиная с 61 года. Если в том году мы вывели на орбиту 6 космических объектов, то уже в следующем году 15, еще через год 16, а в 64 году наш космический флот пополнился 35 летательными аппаратами. Очень результативным был для советских исследователей космоса 1965 год. Кривая роста темпов космических исследований стала еще круче подниматься с первых же месяцев этого года. Но важна не только и даже не столько количественная сторона дела. Внимательный анализ всех этих фактов, каждый из которых представляет, конечно, огромный самостоятельный интерес, свидетельствует о нечто значительно более важном.
Мне думается, что далеко не правы те, кто считает космические свершения наших дней всего лишь вехой в научной деятельности людей, победой только науки и техники. Нет, успехи в космосе – это прежде всего победа нашего марксистско-ленинского мировоззрения, победа материалистического взгляда на природу. И еще, успехи в космосе – это не подвиг одиночек. Они завоеваны героическим трудом сотен, тысяч, миллионов людей.
Этот труд и в дальнейшем будет вдохновлять советских людей на новые подвиги в освоении космоса. Из поколения в поколение будет передаваться наша звездная эстафета. Из рук первых покорителей космоса ее примут те, кто сегодня носит пионерские галстуки и октябрятские значки, кто, затаив дыхание, слушал Юрия Гагарина на Красной площади столицы в канун открытия 15-го съезда комсомола.
Верно говорят, что Родина начинается от нашей святыни, Красной площади. Отсюда вглядывался Ильич в будущее нашей Родины, в ваше будущее. Здесь он принимал первые парады. Отсюда уходили солдаты на фронт в Грозный 41-й. Сюда приходили мы, сыны коммунистической партии и комсомола, чтобы дать клятву Родине перед космическими полетами. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Вам и дальше штурмовать Вселенную. Вам, юным ленинцам, кому мы с радостью передадим в будущем эстафету. Растите настоящими коммунистами. Высоко несите идеи коммунизма. Коммунистической партии вы обязаны всем, что у вас есть. Так будьте же всегда верными сынами самой прекрасной страны на Земле, Союза Советских Социалистических Республик.